Исторический календарь.
8 сейчас, что происходило интересного в этот день в разные исторические эпохи, и об этом нам расскажет мой коллега, обозреватель радио «Спутник» Владимир Бычков. Владимир Ярославович, здравствуйте.
Здравствуйте.
С 23 сентября 1844 года начнем. Именно в этот день скончался граф Александр Христофорович Бенкендорф.
Генерал от кавалерии, шеф жандармов и главный начальник третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии. Любимец Николая I, участник наполеонских войн. А в перерывах между сражениями бравый гвардейский офицер находился в составе русского посольства в Париже и тайно увез в Россию мадемуазель Жорж. Она была не только знаменитой актрисой, но и любовницей Наполеона. И должна была играть день своего побега в комедии «Францесс» перед императором. Ну, а когда Жорж не вышла на сцену и о ее таинственном исчезновении доложили Наполеону, разразился нешуточный скандал. И вот таким образом молодец Бенкендорф нанес чувствительный удар и по самолюбию корсиканца, и по его репутации мужчины, так сказать. Бенкендорф – герой Отечественной войны 12-го года и заграничных походов. Во главе отряда он освободил от наполеонских войск Голландию. И в Нидерландах до сих пор помнят о своем герое-избавителе от Наполеона, о русском немстве. Там есть памятники, памятные доски. Николай I назначил Бенкендорфа начальником третьего отделения. Оно выполняло функции контрразведки, занималось сыском и следствием по политическим делам, осуществляло цензуру, расследовало дела о жестоком обращении помещиков с крестьянами, выявляло потенциально возможные массовые беспорядки и злоупотребления чиновников. И вот на следствие по делу декабристов Бенкендорф на первый допрос собрал нескольких главных обвиняемых и сказал: «Вы утверждаете, что поднялись за свободу для крепостных и конституцию? Похвально! Прошу тех из вас, кто дал эту самую свободу крепостным, да не выгнал их на улицу, чтобы те помирали, как бездомные собаки, с голоду под забором, а отпустил землей подъемными и посильными помощью, высказаться, если таковые имеются, дело в их отношении будет прекращено, так как они действительно поступают согласно собственной совести. Я жду. Нет никого. Как странно. Я-то своих крепостных отпустил. Все вышли с землей, с начальными средствами. Я заплатил за каждого из них подати за 5 лет вперед в государственную казну. И не считаю себя либералом или освободителем». Кстати, в записках вернувшихся из Сибири декабристов, чьим палачом якобы являлся Бенкендорф, не содержится ни одного отрицательного отзыва о нем. Несклонный к лести Пушкин доверительно писал своему якобы гонителю Бенкендорфу: «Если вы не будете завтра министром, послезавтра меня упрячут». К счастью для поэта, Александра Христофоровича назначили министром. Ну, главный начальник третьего отделения, это министерская должность. 10 лет первый поэт России и ее первый жандарм были тесно связаны друг с другом. За это время они написали друг другу 90 писем. И не надо при этом преувеличивать мощь и влияние третьего отделения, как это делали советские историки. Так, в 1826 году его штат составлял всего 16 человек, в 1856 году 31 человек, а в 1880 – 72 человека. И это были времена освобождения крестьян и революционного террора.
В общем, не сказать, чтобы сильно большой бюрократический ведомство.
Не так страшен черт,
да. Не так страшен черт. Обратимся теперь к 23 сентября уже 1942 года. Тогда под Новороссийском погиб советский поэт-романтик Павел Давидович Коган.
Ему было всего лишь 24 года, поэтому биография у него, естественно, очень короткая. Учился в литературном институте, писал стихи, путешествовал по стране, потом началась война. Хотя по состоянию здоровья Коган не подлежал призыву, он пошел добровольцем, был военным переводчиком полкового разведотряда в звании лейтенанта и погиб под Новороссийском, когда возглавляемая им разведгруппа была обнаружена и приняла бой с превосходящими силами фашистов. А по-настоящему о творчестве рано ушедшего поэта заговорили лишь в 60-е годы, благодаря бардам. Юрий Висбор исполнил песню на стихи Павла Когана, которая до сих пор остается одной из самых популярных бардовских песен. Ну, первой строчки. «Надоело говорить и спорить, и любить усталые глаза. Флебустьерском дальним синим морем бригантина подымает паруса». Творчество Когана после «Бригантины» зазвучало, конечно, по-новому. Владимир Высоцкий любил цитировать стихи его. «И снова тишь, и снова мир, как равнодушие, как овал. Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал». А в 1937 году Коган написал стихотворение поэту, посвященное расстрелу Николая Гумилева. «Эта ночь раскидала огни, неожиданная, как беда. То ли падает птица вниз, крылья острые раскидав».
Угу. Красиво и, конечно, хорошо, что память об этом человеке все-таки вернулась, пусть и такими окольными путями. 23 сентября 1902 года в Петербурге родилась советский кинорежиссер Надежда Николаевна Кошеверова.
Она появилась на свет в собственном доме отца, купца первой гильдии. Дом, конечно, после революции национализировали, а молодая Кошеверова сначала пошла в театр, а потом на Ленфильм ассистентом режиссера. О своей работе в кино она говорила: «Кинематограф подобен кукольному театру. Над созданием фильма трудится много человек, а зритель видит только то, что ему положено видеть». На Ленфильме Кошеверова начинала, значит, как я уже говорил, ассистентом режиссера. Первой самостоятельной работой стала картина «Однажды осенью» 1937 года, экранизация романа Максима Горького. А первой сказкой Кошеверовой стала фильм-опера «Черевички» 1944 года по одноименной опере, конечно, Чайковского. А в 1947 году на советские экраны вышел ее фильм-сказка «Золушка». Когда Ленфильм вернулся из эвакуации, Надежда Николаевна встретила свою знакомую актрису Янину Жеймо в холодном, нетопленном коридоре киностудии. И вот Кошеверова вспоминала. «Она сидела в уголке, такая маленькая, растерянная. Я взглянула на нее и неожиданно предложила: Янечка, вы должны сыграть Золушку». Она немного повеселела, и мы тут же отправились к помещику, который заведовал тогда сценарным отделом в комитете кинематографии. Возражений у него не было, он только спросил: а кто напишет сценарий? И я, не задумываясь, выпалила: Шварц. Разумеется, никакой договоренности с Евгением Львовичем у меня и не было.
Это какая-то чиновничная дипломатия.
Да, да. Ну, узнав о замысле, он тоже загорелся идеей сценария, писался специально для Жеймо. Но самое главное, Золушке и Нине Жеймо тогда было уже 37 лет.
Да, это большое разочарование детства, когда узнаешь, что, оказывается, Золушка-то...
взрослая девушка.
Очень взрослая девушка.
Как отмечали критики, фильм оказался единственной советской киносказкой того времени, лишенной всякого социального подтекста. Главными положительными героями, кроме самой Золушки, были король и принц. Первый положительный, августейший особый на советском экране.
Кстати, да, это необычно, потому что вот по всем этим советским сказкам, киносказкам, мультсказкам и прочим, всегда самодержцы, они же самодуры,
да,
и не очень приятные личности.
Обязательно. Как и положено. В 1954 году Кошеверова сняла эксцентрическую комедию «Укротительница тигров» с Людмилой Касаткиной и Павлом Кадочниковым. Фильм стал лидером проката. Спустя два года режиссер и с этими же героями поставил другую популярную картину «Медовый месяц». Потом были «Шофер по неволе», «Осторожно, бабушка». В 1963 году Кошеверова сняла, опять же, сказку «Каин 18-й». И этот фильм был непростым, там вот таким жанром, с сочетанием сказки там, с какими-то вот политическими реалиями. Это был настоящий памфлет, потому что в нем были намеки даже на Карибский кризис, который вот только недавно разрешился, да. Потом поставила очень тонкую сказку Кошеверова, лиричную такую, старая-старая сказка. Олег Дали и молодая, совсем никому неизвестная Марина Ниелова. Вот, ну, собственно, многие говорят, что вот в старой-старой сказке Кашеверова еще задолго до Марка Захарова использовала современную фактуру диалога для сказочной истории. Вот король Владимир Этуша предлагает дочери: может, мы разменяемся на два королевства в разных районах? Или он превосхищает, он говорит: я как прокурор требую смертной казни, как адвокат не нахожу смягчающих обстоятельств, и как судья приговариваю тебя к отрублению, отрублеванию, как это лучше сказать, ну и так далее. То есть такая сатира
и
юмор.
Вот оно откуда, все.
Кашеверова еще много сняла сказок там, но достаточно вспомнить «Тень» тоже, опять же, с Далем. Она очень любила Дали, и Дали отвечал ей взаимностью. «Царевич Проша», «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил», «Ослиная шкура» по мотивам сказок Пьеро. И вот пришел «Бумба» по рассказу Куприна «Девочка и слон».
Я вот к своему стыду смотрел, наверное, только «Золушку», ну, естественно,
«Укротительницу»,
и, скорее всего, «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил», потому что я сейчас
там
смотрю по кадрам
Даль.
Что-то похожее. Возможно, это было в детстве глубоком.
Да.
Вот, а оказывается-то там много всего интересного.
Да, достаточно любопытные фильмы «Каин 18», и «Медовый месяц» тоже.
А вы цветную версию «Золушки»-то смотрели, Владимир Ярославович?
Нет, я как-то не стараюсь.
Вам
я
повезло.
И «Штирлица» черно-белым смотрю.
Ой, как вам...
Я лучше воспринимаю.
Я согласен, а вот моя любовь к экспериментам, она заканчивается плохо в случае со старым
фильмом. Михаил Боярский говорил о Кашеверовой, что она была такая вся старорежимная из 19 века, и никто от нее не слышал даже литературного ругательства.
Поразительная женщина. Спасибо большое, Владимир Ярославович.
Пожалуйста.
Владимир Бычков, обозреватель «Радио Спутник».
Исторический календарь.